Приветствую всех в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. И со мной в студии доцент кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Алексей Синелобов. Алексей Павлович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Давайте напомним нашим слушателям, вы уже не первый раз у нас в гостях, и мы говорили с вами уже про Екатерину II, но в прошлый раз поводом для беседы была ее внутренняя политика. Теперь же мы считаем просто обязательным, чтобы не обделить ту или иную сторону, или те или иные удачи, а, возможно, и неудачи Екатерины Великой, мы поговорим про внешнюю политику. Но несколько организационных моментов. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Это телефон для ваших звонков, вопросов и комментариев. Мы будем рады. Им также можно нам написать в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-33-11. Напомню, также у нас идет видеотрансляция, идет в ВКонтакте, идет в Телеграм-канале и также идет на Рутюб-канале. Можно там оставить свои комментарии. Кстати говоря, у нас новая студия, я хочу рассказать нашим слушателям, поэтому тоже заходите, посмотрите, оцените. Мне вот так, допустим, очень нравится, кажется, что стильно. Как вам? Вы же были у нас, когда у нас был такой оранжевый фон. Вот как вам наши изменения?
Очень хорошо.
Очень хорошо. Ну, главное, чтобы было комфортно.
Живенько, да.
Живенько. Ну, всегда что-то новое, да, это всегда, мне кажется, хорошо. Друзья, тоже ждем ваши оценки, так что присоединяйтесь к видеотрансляции. Алексей Павлович, читая отзывы ваших коллег, историков про правление Екатерины II, конечно же, все говорят о том, что внешняя политика Екатерины II – это самая блестящая вообще сторона вот ее правления, что для нее это было важно. Был действительно успех. Какие ключевые события, вот мы сейчас, да, если по пунктам с вами назовем, что самое главное удалось сделать Екатерине Великой, а потом уже чуть подробнее поговорим про каждый момент.
Ну да, в целом только надо сначала сказать, потому что действительно вот эта сторона ее 34-летнего царствования, ну, она очень благодатна всегда, потому что именно в этот период времени формировалось вот по-настоящему наше вот имперское, да, такое вот сознание единое, неделимое. И как очень метко Николай Михайлович Карамзин подметил, что если Петр Великий победами России удивил Запад, то Екатерина II победами России приучила Запад.
Приучила.
Да.
Что это значит?
Абсолютно четко. А это значит, что когда на ее похоронах Александр Андреевич Безбородко плакал, и молодые послы спрашивали, ну что такое с вами? И он им объяснил, что я не знаю, как будет при вас. Но вот при нас, без нашего согласия, ни одна пушка в Европе выстрелить не смела. Здесь нет ни капли какого-то преувеличения. И это действительно абсолютно благодатная такая вот сторона. Это абсолютно выдающаяся сторона нашего полководческого искусства. Блестящие победы, ну, просто несравнимые в других вот периодах каких-то. Плеяда гениальнейших наших полководцев и флотоводцев. И этот период, он действительно, вот век этот блестящих побед, он воспитывал патриотизм в тогдашнем имперском понимании всех следующих поколений. На этом воспитывались и Пушкин, и все прочие наши выдающиеся деятели. И единственное, что здесь, понимаете, всегда легче, что называется, в таком ура-патриотическом, да, вот. Но, наверное, можно и поискать какие-то проблемы и противоречия.
Которые... Я думаю, что это даже будет честнее так делать, да? Не
об
только
этом,
говорить
да,
о каких-то успехах.
Об этом мы обязательно тоже скажем. Ее само личное участие в этом тоже очень интересный момент. Ну, казалось бы, да, женщина. Да, ну отдай все там дипломатам, мужчинам, да,
ну, корифеям. Да?
Нет. Без ее ведома ни одна бумага, ни одна депеша из коллегии иностранных дел не выходила. То есть она никогда не скучала отдел, она всегда заявила здесь себя жесткой, такой вот, и ей лично вот для ее вот, самолюбия крайне это было необходимо. То есть добавить к тому, что она реформатор, к тому, что она законодатель, добавить еще вот эту сторону воительница. И поэтому в публицистике того времени уже открыто пишут, что именно мы, наследники и Византийской империи, и Римской империи, это было очень важно для формирования. Потом, нужно иметь в виду, я в прошлый раз тоже уже об этом говорил, обстоятельства ее прихода к власти были не очень красивы, узурпатор, да, узурпаторша, и поэтому внешнеполитические победы, они неизбежно добавляли ей и легитимности. И еще тоже такой тоже важный момент. Это было крайне необходимо для консолидации дворянства. Ведь верхушка дворянства жаждет чего? Славы, чинов, орденов. А это возможно сделать на полях сражений. И поэтому вот здесь вот все так вместе сложилось. И действительно мы наблюдаем, очень часто ее внешнюю политику характеризуют как империя на марше. Это справедливо. Только единственное, что нужно, вот империя на марше, это значит вроде какая-то такая вот агрессия, да, наступательность. Но если мы посмотрим повнимательнее, то там будет немножко по-другому, потому что три крупнейшие войны, две войны с Османской империей и война со Швецией, войну объявляла не Россия. Войну объявляли наши неприятели.
Нам, получается. Нам, да,
нам объявляли. Поэтому здесь вот не нужно как бы... То есть империя на марше, это факт.
Но знаете, очень интересно, как раз один из вопросов, который я вот думала вам задать, а вы уже на самом деле на него ответили. Вот какими бы прилагательными вы могли бы охарактеризовать в целом внешнюю политику Екатерины II? Ну вот вы вспоминали, как еще тогда начали писать про нее. И мне кажется, это как раз очень хорошо и характеризует. И ведь потом действительно вы вспомнили там и Пушкина, да, все учились уже вот потом, правильно, использовали тот язык и по отношению к Екатерине
Великой. Вы понимаете, в чем дело? Когда Петр Александрович Румянцев, выдающийся полководец, французский император Иосиф II, садится обедать у себя в Шенбурне, у него с правой стороны всегда прибор для Румянцева. Румянцева нет. Прибор всегда стоит.
Есть, да.
Когда Александр Васильевич Суворов в театр пошел, да какой там театр? Там сорвали всю постановку, потому что он был главным героем. То есть это были люди выдающегося просто, понимаете, общемирового масштаба. Вот. И справедливо. И Суворов всегда говорил, что он в первую очередь гордится тем, что он русский. И что вот он именно, да, вот. И это был подъем, очень-очень важный, конечно, который во многом и объясняет эти успехи. Тут, опять же, да, нужно иметь в виду, что государыня, она всего лишь определяет, направляет, но исполнители-то это разные.
Да, там есть еще, конечно, другие люди
исполнители
рядом.
Исполнители разные люди, да, вот. И здесь нужно было очень грамотно подойти кадрово. Что она делала мастерски?
Это получилось.
Мастерски.
А давайте несколько имен, может быть, назовем.
Ну, имен, если говорить о... собственно, о дипломатической работе, то первоначально эту работу выполняет Никита Иванович Панин, блестящий, умнейший человек, ходячая энциклопедия, как его Екатерина называла. Потом эту функцию начнет выполнять Александр Андреевич Безбородко, тоже величайший, абсолютно умнейший человек с потрясающими способностями. Если говорить о военном, о генералитете, то здесь, конечно, это Петр Александрович Румянцев, во-первых, который сначала, кстати, вот опять же, тоже ярко показывает ее какую-то женскую мудрость. Он сначала не хотел ей присягать. И это было очень... А почему? Потому что когда Петр III задумывал поход в Данию, нужно было назначать кого-то. Фельдмаршалы были, но они были фельдмаршалы такие, нарисованные. И когда Кириллу Григорьевичу Разумовскому предложили возглавить эту армию, он, обладая замечательным чувством юмора, хорошо сказал, что «не-не, мне нужно три армии, потому что одну я потеряю по дороге, вторую непременно разобьют, и, может быть, с третьей, да?» И вот тут вот возникла фигура Румянцева. И Румянцев очень надеялся в этом походе получить фельдмаршалский жезл. Но... произошла какая-то ерунда. Муж с женой что-то не поделили, жена свергла, взошла на престол, жезл не сложился. И он категорически отказался ей присягать.
Но мне кажется, да, вот женская
смотрите,
мудрость в этом
и вот смотрите
и заключалась.
Дальше. Вот если бы это было в предшествующие времена, да, вот как бы по отношению к нему поступили? Его бы наказали, там ссылку отправили? Нет. Екатерина с ним начинает разговаривать,
уговаривать,
искать подход очень тонкий. Да, да. И... благодаря этому в Первой русско-турецкой войне раскрылся блестящий его гений. Угу. И все его последующие ученики, в том числе Александр Васильевич Суворов. То есть вот это она делать замечательно умела. Она не мешала военным, не мешала, она не влезала. Она
понимала, что это их работа.
Это их работа,
правильно?
А не профессионалы. Ее волновало только две вещи.
Так.
Первое – сроки. Угу. Решение той или иной задачи. И второе, то, что она постоянно требовала, чтобы меньше потерь.
Чтобы прекрасно, меньше потерь. Кстати, прекрасно.
Ну, это, вы понимаете, это ресурс. Это ресурс, это
она
деньги.
Она это понимала.
Это, конечно, она
Алексей
это
Павлович, напомню еще раз, телефон прямого эфира для наших слушателей 8-495-951-05-66, и звонок у нас есть.
Давайте.
Да, оденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я из Санкт-Петербурга, меня зовут Мария.
Здравствуйте, какой у вас вопрос?
У меня, ну, может быть, даже реплики какие-то по поводу вашей передачи. Значит, первое, по поводу государственного деятеля Панина, который утверждал, что в России и так достаточно много территорий, которые нужно обустраивать, и надо захватывать, приращивать другие территории. Это первое. Второе, значит, ну, прозвучало такое суждение, что Суворов гордился, что он русский. Значит, ну, Россия многонациональная, как известно, страна многонациональная. Значит, вот я, например, татарка, да, и я, ну, знаю своеобразную историю татар. Ну, вы предлагаете вот мне, например, гордиться тем, что, значит, Бату-хан провел спецоперацию по усмирению русских князей, которые уничтожали друг друга. То есть вот.
То есть вам не понравилась такая фраза? Вопроса у вас нет, да, конкретно? Вот это такие замечания?
Вопрос Панина, да, вот он еще раз, да, говорил, утверждал, что нужно не приращивать территории, а обустраивать свои. Угу. В России так достаточно территории. Это первое. А второе, вот по поводу того, что Россия многонациональная страна.
Ну, мне кажется, это больше как некие замечания. Ну, спасибо, тем не менее, да за звонок.
Давайте я отвечу. Значит, по поводу многонациональной страны. Во-первых, высказывание Александра Васильевича Суворова не нужно понимать исключительно в этническом аспекте. Потому что в то время Петр еще в свое время бросил этот лозунг, да, русский тот, кто служит России. И абсолютно неважно, кто он по паспорту. Да, то есть вот он честно служит России, и вот он, собственно, и есть русский. И совсем не имеет смысла, кто он. Вот. Кстати, Александр Васильевич Суворов тоже говорил, неважно, что он пишет по-французски, главное, чтобы у него мозги были и сердце были русские. Это первое. Просто не нужно переносить наши современные представления о национальностях и прочих в ту дальнюю эпоху. Второе, по поводу Панина. Значит, здесь нужно объяснить. Действительно, всегда, когда характеризуются, пытаются охарактеризовать вот эти вот активности, да, которые тогда происходили, вот эти войны, которых было достаточно много, всегда попадают в определенный ступор. Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны, новая эпоха, да, просвещение. Уже говорят о гуманизме, уже говорят о том, что должен быть мир. Уже говорят о том, что главная задача человека и общества – промышленность, торговля, поэзия, театр, да? Уже звучат вот эти призывы, что когда поэт читает стихи, пушки молчат. Это все верно. Но почему тогда войны? Почему? Вот тут вот тоже нужно обязательно понимать вот это вот. Видите ли, в чем вещь? Каждый правитель, каждый монарх, он руководствовался благом своего государства. И с точки зрения тогда идей о государстве, каждое государство, оно должно обязательно расширяться. И поэтому.
И мы как раз-таки поговорим в том числе,
да,
про то, как расширялись территории Российской империи.
Причем это делали все. Вы понимаете, это делали все. И когда возникал вопрос, воевать или нет, не стоял вопрос, законно ли это.
Угу.
Так его вообще никто не ставил. Стоял вопрос по-другому. Это для страны выгодно или нет?
Угу.
И если это выгодно, значит, отжать у соседа. Это нормально считалось.
Вот давайте уже более детально сейчас, да, и более подробно будем говорить о конкретных территориальных, в том числе, изменениях, которые происходили, но после небольшой паузы.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Итак, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Давайте уже перейдем к конкретным успехам а, возможно, и не успехом, да, мы тоже так упомянули, что нельзя говорить только о чем-то хорошем. Первое, если историческая хронология будет, значит, первое важное событие, которое случилось во внешней политике при Екатерине II, это какое?
Ну, давайте так, основные проблемы, конечно, она как бы наследовала от предшественников, да, своих, это две проблемы. Первая – это западная проблема польская, и вторая – это южная проблема турецкая. Сами по себе эти государства вот в отдельности, да, Речь Посполитая, Османская империя, не являлись серьезными противниками, потому что и то, и другое уже вступали в период кризиса. Но дело все в том, что в то время система союзов, и в то время, конечно, нужно было внимательно смотреть, как ведут себя крупнейшие державы европейские. Вот. И здесь расклад, в общем-то, был сначала достаточно прост. До конца 1770-х годов главным союзником Российской империи была Пруссия, Фридрих II. Вот. И это давало России возможность решать свои задачи, в первую очередь, на Западе. Да? И вот, кстати, первое, что сделала Екатерина II, очень ловко опираясь на поддержку Фридриха II, в 1764 году она посадила на польский престол своего фаворита-любовника Станислава Понятовского. То есть вот эта ситуация ее абсолютно полностью устраивала. Да? Свой сидит, управляет, абсолютно Польша покорная, нет никаких. Вот, правда, там внутри польской элиты, аристократии, в первую очередь Чарторижский, например, да, знаменитые, они хотели, желали реформирования политического строя Польши. Петербургу это было не нужно. Почему? Потому что и так все устраивает, да? Но первоначально никаких агрессивных планов нет. Не делить, ничего. Зачем? Все устраивает, все абсолютно под контролем. И вот эта вот группа вот этих польских патриотов, она создает так называемую Барскую конфедерацию, которая находит поддержку в Париже, да? И начинает уже открыто мутить против России и подталкивают в первую очередь Турцию к началу Первой русско-турецкой войны, которая и начинается в 1768 году. То есть здесь, понимаете, нужно смотреть в комбинациях. Тут нет какого-то одного направления.
Все взаимосвязано
абсолютно. И реакции всех стран здесь, они очень-очень важны. Да, в этом смысле. Первая русско-турецкая война, это блестящие победы нашего оружия. 1770 год особенно. Это и знаменитая Чесма. Это и знаменитые выдающиеся победы Румянцева, Рибай-Могила, Ларга, Кагул. Ну, вписанные просто золотыми буквами. В 71 году Долгоруков в Крыму захватил все основные центры, да. И вот к 1772 году мы подходим, когда произошел первый раздел Речи Посполитой. Вот это вот самый
важный. Какая территория досталась?
Вот сейчас, мы, да, самый важный момент. Вот в современной Польше до сих пор там господствует такая концепция трех черных орлов. Дескать, вот три империи, да, Российская, Пруссия и Австрия. Они слетелись, разорвали, значит, вот несчастную Польшу. Но вот тут вот опять же нужно иметь в виду, что вот Екатерине это было не нужно. Ее ситуация абсолютно устраивала. И она была вынуждена пойти. Почему? Потому что Австрия и Пруссия фактически поставили ультиматум. Или ты соглашаешься на этот раздел, или, ну, мы просто открыто занимаем турецкую позицию. А нужно войну было, конечно, уже завершать. Там было абсолютно очевидно. И поэтому Екатерина...
То есть вынужденное было
решение. Екатерина пошла на этот первый раздел, да? Вот, получили Белоруссию там почти. Но, кстати, самые лучшие куски всегда забирали наши противники.
А почему так?
Всегда. Ну, потому что... То есть по территории, в общем-то, по количеству километров, да, существенные отходили земли к нам. Но, например, самые промышленно развитые, Львов там, например, это уходило Австрии.
Но это просто так происходило
так
территориально.
Просто происходило территориально, да. Кстати, а вот нынешние поляки, которые до сих пор там слюной брызжут в адрес России, вообще они это должны делать по отношению к Германии, потому что территория коронной Польши, в общем-то, историческая, настоящая, это к пруссакам перешла. И вот тут тоже вот в контексте этого вопроса, дескать, там не надо никуда расширяться. Да, вот смотрите, Екатерине в принципе, не нужен был этот раздел. Но знаете, что самое интересное? Вот австрийская императрица Мария Терезия, она тоже не хотела делить. И когда ее сын спрашивал, Иосиф II, будущий император, что такое? Она говорила как? Ты что, с ума сошел? Это же грех. Как я перед Богом, что я скажу на страшном суде? Но вот монархи во имя вот этого общего блага для государства своего, они переступали, понимаете? Вот эти были вынуждены переступать. были вынуждены переступать и идти. Почему?
Это вопрос дипломатии как раз, да, наверное?
Это выгодно стране. Да, это вопрос дипломатии. И все занимались абсолютно этим. Когда пытаются вот из нашей страны делать какую-то хищницу, слушайте, ну, прекратите, поучите историю. В публицистике того времени господствовало везде такое словосочетание «австрийская жадность». Потому что австрияки, ну, по всему периметру. То им Бавария нужна, то им Северная Италия нужна, то им Голландия. Куда-то они только не влезали. Это была типичная достаточно ситуация, понимаете? И руководствовались каким принципом? Если эту территорию не захватим мы, то ее захватят они, чтобы угрожать нам. Угу. Это было обоснование.
Либо так, либо так.
Конечно,
да,
обоснование своей безопасности, понимаете, и своих, собственно говоря, интересов. А все вот эти так называемые там представления о законности, угу. ну да, они звучали.
Но вы про это уже говорили, что не было, да, вот в этом плане никаких законов, закон или незаконно, не было такого вопроса.
Выгода. И как Фридрих II абсолютно цинично сказал, но абсолютно правильно. Мы сначала эту территорию захватим, а потом наши юристы придумают 150 обоснований, там из древности найдут что-нибудь. Эпоха такая была, но все это прикрывалось, опять же, чем, вы понимаете, да, интересы государства
своего.
Вот и все.
Алексей Павлович, у нас есть звонок еще один. Да, давайте послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Подмосковья.
Да, здравствуйте, Елена.
Вот у меня такой вопрос. В войне Америки и Великобритании Екатерина II предпочитала не вставать ни на чью сторону, ну и сохраняла нейтралитет. Вот, однако неофициально императрица всегда благоволела колониям. И у меня вопрос в связи с этим. Вообще, чем была обусловлена такая любовь к Америке у нее?
Вот наша слушательница опередила вообще мои вопросы тоже касательно Америки. Ну ладно, немного перескочим и, конечно же, да, ответим на этот вопрос
да,
сначала.
Да, спасибо. Очень интересный, очень хороший вопрос. А вот дело в том, что российско-английские отношения дипломатические развивались очень-очень непросто. И когда начались в середине 70-х годов в колониях, да, вот началась вот эта борьба за независимость, здесь при дворе сложилось две точки зрения. И, скажем, английский наш посол Воронцов, он вообще считал, что англичанам надо помочь. Почему? Потому что если мы им не поможем, это потом для России огромные проблемы будут. И, кстати, в некоторых вещах он действительно оказался прав. Но Екатерина в данном случае отвергла просьбу английского короля Георга и действительно косвенно именно наша, собственно, государыня способствовала возникновению такого государства, как США. И вообще-то послание Вашингтона, посмотрите, если найдете. Американцы очень стесняются их публиковать в своих хрестоматиях, как там Вашингтон вообще в поклонах каких. Вот. Потому что, в принципе, там можно было помочь. Там они между строк намекали, хорошо бы Суворова отправить. Вот. Там бы понятно, что там от всех этих там ремешок бы остался, да? Вот. Но Екатерина мудро все-таки рассудила так, что нет. В данном случае мы занимаем вот такую вот позицию. Опять же, это вовсе не означает, что там не было дискуссии. И в каких-то вещах, действительно, потому что англичане потом будут, ну, страшно гадить. Страшно гадить. Вот. И в дальнейшем потом, то есть у них эта обида останется на очень-очень долгое время.
Аукнется,
да. И Воронцов в своих депешах, он будет писать, он говорит, вы что делаете? Вы подумайте, потому что вот эта вот вся английская элита, даже те, которые раньше более-менее еще спокойно относились, да, к России, к Российской империи, все, они все стали врагами. И вот в последующих поколениях всех этих дипломатов, аристократов, вот эта вот русофобская ненависть, она потом, конечно, скажется. Но, опять же, вот если в той конкретной исторической ситуации, то, конечно, екатерининская позиция, она, в общем-то, звучала достаточно весомо.
Вы знаете, в процессе ваших ответов я всегда подмечаю, что вы отмечаете мудрость Екатерины Великой. У меня тут уже начинает зреть вопрос, а что же даже сейчас, ну, просто женщина в своем поведении, да, вот, может быть, надо перенять у Екатерины Великой, чему поучиться вот в вопросах женской мудрости. Вот, вот как-то невольно этот вопрос начинает возникать в моей голове. Мы должны вернуться с вами к Турции, я думаю, в любом случае, потому что выход к Черному морю, это, мне кажется, самое вообще главное, то, что отмечают среди всех других успехов у Екатерины Великой. Но мы это сделаем с вами уже после выпуска новостей. Я пока напомню, что телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Ждем ваших звонков, вопросов и комментариев. Также напоминаю, что у нас идет видеотрансляция на всех площадках «Радио Спутник». Это и телеграм-канал, это YouTube-канал, и также это группа ВКонтакте. Друзья, очень легко нас найти, подписаться, можно поставить лайки, оставить какие-то комментарии, ну и также WhatsApp, Telegram тоже для обратной связи. Напоминаю, 8-968-766-3311. Доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов со мной в студии. Небольшая пауза, и потом продолжим беседу.